— Господин Замза! — воскликнул управляющий, теперь уже повысив голос. — В чем дело? — Вы заперлись в своей комнате, отвечаете только «да» и «нет» и доставляете своим родителям тяжелые ненужные волнения и уклоняетесь, упомяну об этом лишь вскользь, от исполнения своих служебных обязанностей поистине неслыханным образом. Я говорю сейчас от имени ваших родителей и вашего хозяина, и убедительно прошу вас немедленно объясниться. Я удивлен, я поражен. Я считал вас спокойным, рассудительным человеком, а вы, кажется, вздумали выкидывать странные номера. Хозяин, правда, намекнул мне сегодня утром на возможное объяснение вашего прогула. Оно касалось недавно доверенного вам инкассо. Но я, право, готов был дать честное слово, что это объяснение не соответствует действительности. Однако сейчас, при виде вашего непонятного упрямства, у меня пропадает всякая охота в какой бы то ни было мере за вас заступиться. А положение ваше отнюдь непрочно. Сначала я намеревался сказать вам это с глазу на глаз, но поскольку вы заставляете меня напрасно тратить здесь время, я не вижу причин утаивать это от ваших уважаемых родителей. Ваши успехи в последнее время были, скажу я вам, весьма неудовлетворительны. Правда, сейчас не то время года, чтобы заключать большие сделки, мы это признаем, но такого времени года, когда не заключают никаких сделок, вообще не существует, господин Замза, не может существовать. Но, господин управляющий, теряя самообладание, воскликнул Грегор и от волнения забыл обо всем другом. — Я же немедленно, сию минуту открою. Легкое недомогание, приступ головокружения не давали мне возможности встать. Я и сейчас еще лежу в кровать, но я уже совсем пришел в себя и уже встаю. Минутку терпения. Мне еще не так хорошо, как я думал, но уже лучше. Подумать только, что за напасть. Еще вчера вечером я чувствовал себя превосходно. Мои родители это подтвердят. Нет, вернее, уже вчера вечером у меня появилось какое-то предчувствие. Очень возможно, что это было заметно. И почему я не уведомил об этом фирму? Но ведь всегда думаешь, что переможешь болезнь, на ногах переможешь. Господин управляющий, пощадите моих родителей. Ведь для упреков, которые вы сейчас мне делаете, нет никаких оснований. Мне же и не говорили об этом ни слова. Вы, наверное, не видели последних заказов, которые я прислал? Да я еще и уеду с 8-часовым поездом. Несколько лишних часов сна подкрепили мои силы. Не задерживайтесь, господин управляющий, я сейчас сам приду в фирму, будьте добры, так и скажите, и засвидетельствуйте мое почтение хозяину. И покуда Грегор все это поспешно выпаливал, сам не зная, что он говорит, он легко, видимо, наловчившись в кровати, приблизился к сундуку и попытался, опираясь на него, выпрямиться во весь рост. Он действительно хотел открыть дверь, действительно хотел выйти и поговорить с управляющим. Ему очень хотелось узнать, что скажут, увидев его, люди, которые сейчас его так ждут. Если они испугаются, значит, с Грегора уже снята ответственность, и он может быть спокоен. Если же они примут все это спокойно, то значит, у него нет причин волноваться, и, поторопившись, он действительно будет на вокзале в 8 часов. Сначала он несколько раз соскальзывал с полированного сундука, но, наконец, сделав последний рывок, выпрямился во весь рост. На боль в нижней части туловища он уже не обращал внимания, хотя она была очень мучительна. Затем, навалившись на спинку стоявшего поблизости стула, он зацепился за ее края ножками. Теперь он обрел власть над своим телом и умолк, чтобы выслушать ответ управляющего. «Поняли ли вы хоть одно слово?» — спросил тот родитель. «Уж не издевается ли он над нами?» «Господь с вами!» — воскликнула мать вся в слезах. «Может быть, он тяжело болен, а мы его мучим?» «Грета! Грета!» — крикнула она затем. «Мама!» — отозвалась сестра с другой стороны. «Сейчас же ступай к врачу! Грегор болен! Скорей за врачом! Ты слышала, как говорил Грегор?» «Это был голос животного», — сказал управляющий, сказал поразительно тихо по сравнению с криками матери. «Анна! Анна!» — закричал отец через переднюю в кухню и хлопнул в ладоши. «Сейчас же приведите слесаря!» И вот уже обе девушки, шурша юбками, пробежали через переднюю. «Как же эта сестра так быстро оделась?» И распахнули входную дверь. Не слышно было, чтобы дверь захлопнулась. Наверное, они так и оставили ее открытой, как то бывает в квартирах, где произошло большое несчастье. А Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде. Вероятно, потому что его слух к ней привык. Но зато теперь поверили, что с ним творится что-то неладное, и были готовы ему помочь. Уверенность и твердость, с какими отдавались первые распоряжения, подействовали на него благотворно. Он чувствовал себя вновь приобщенным к людям и ждал от врача и от слесаря, не отделяя по существу одного от другого, удивительных свершений. Чтобы перед приближавшимся решающим разговором придать своей речи как можно больше ясности, он немного откашлялся, стараясь, однако, сделать это поглуше, потому что, возможно, и эти звуки больше не походили на человеческий кашель, а судить об этом он уже не решался. В соседней комнате стало между тем совсем тихо. Может быть, родители сидели с управляющим за столом и шушукались, а может быть, все они приникли к двери, прислушиваясь. Грегор медленно продвинулся со стулом к двери, отпустил его, навалился на дверь, припал к ней стоймя. На подушечках его лапок было какое-то клейкое вещество, и немного передохнул, натрудившись. А затем принялся поворачивать ртом ключ в замке. Увы, у него, кажется, не было настоящих зубов. Чем же схватить теперь ключ? Но зато челюсти оказались очень сильными. С их помощью он и в самом деле задвигал ключом, не обращая внимания на то, что, несомненно, причинил себе вред, ибо какая-то бурая жидкость выступила у него изо рта, потекла по ключу и закапала на пол. — Послушайте-ка, — сказал управляющий в соседней комнате, — он поворачивает ключ. Это очень ободрило Грегора. Но лучше бы все они, и отец, и мать, кричали ему, лучше бы они все кричали ему, сильней, Грегор, ну-ка поднатужься, ну-ка нажми на замок. И, вообразив, что все напряженно следят за его усилиями, он самозабвенно изо всех сил вцепился в ключ. По мере того, как ключ поворачивался, Грегор переваливался около замка с ножки на ножку. Держась теперь стоймя только с помощью рта, он по мере надобности то повисал на ключе, то наваливался на него всей тяжестью своего тела. Звонкий щелчок поддавшегося, наконец, замка как бы разбудил Грегора. Переведя дух, он сказал себе: «Значит, я все-таки обошелся без слесаря», и положил голову на дверную ручку, чтобы отворить дверь. Поскольку отворил он ее таким способом, его самого еще не было видно, когда дверь уже довольно широко отворилась. Сначала он должен был медленно обойти одну створку, а обойти ее нужно было с большой осторожностью, чтобы не шлепнуться на спину у самого входа в комнату. Он был еще занят этим трудным передвижением и, торопясь, ни на что больше не обращал внимания, как вдруг услышал громкое «О!» управляющего, оно прозвучало, как свист ветра, и увидел затем его самого. Находясь ближе всех к двери, тот прижал ладонь к открытому рту и медленно пятился, словно его гнала какая-то невидимая, неодолимая сила. «Мать!» Несмотря на присутствие управляющего, она стояла здесь с распущенными еще с ночи взъерошенными волосами, сначала, стиснув руки, взглянула на отца, а потом сделала два шага к Грегору и рухнула, разметав вокруг себя юбки, опустив к груди лицо, так что его совсем не стало видно. Отец угрожающе сжал кулак, словно желая вытолкнуть Грегора в его комнату, потом нерешительно оглядел гостиную, закрыл руками глаза и заплакал, и могучая его грудь сотрясалась. Грегор вовсе и не вошел в гостиную, а прислонился изнутри к закрепленной створке, отчего видны были только половины его туловища и заглядывавшая в комнату голова, склоненная на бок. Тем временем сделалось гораздо светлее. На противоположной стороне улицы четко вырисовывался кусок бесконечного серо-черного здания. Это была больница, с равномерно и четко разрезавшими фасад окнами. Дождь еще шел, но только большими, в отдельности различимыми и как бы отдельно же падавшими на землю каплями. Посуда для завтрака стояла на столе в огромном количестве, ибо для отца завтрак был важнейшей трапезой дня, тянувшейся у него за чтением газет часами. Как раз на противоположной стене висела фотография Грегора времен его военной службы. На ней был изображен лейтенант, который, положив руку на эфес шпаги и беззаботно улыбаясь, внушал уважение своей выправкой и своим мундиром. Дверь в переднюю была отворена, и, так как входная дверь тоже была открыта, виднелась лестничная площадка и начало уходившей вниз лестницы. — Ну вот, — сказал Грегор, отлично сознавая, что спокойствие сохранил он один. «Сейчас я оденусь, соберу образцы и поеду. А вам хочется? Вам хочется, чтобы я поехал?» «Ну вот, господин управляющий, вы видите, я не упрямец, я работаю с удовольствием. Разъезды утомительны, но я не мог бы жить без разъездов». «Куда же вы, господин управляющий?» «В контору, да? Вы доложите обо всем? Иногда человек не в состоянии работать, но тогда как раз самое время вспомнить о прежних своих успехах в надежде, что тем внимательнее и прилежнее будешь работать в дальнейшем по устранению помехи. Ведь я так обязан хозяину, вы же отлично это знаете. С другой стороны, на мне лежит забота о родителях и о сестре. Я попал в беду, но я выкарабкаюсь. Только не ухудшайте моего и без того трудного положения. Будьте в фирме на моей стороне. Коми-вояжеров не любят, я знаю. Думают, они зарабатывают бешеные деньги и при этом живут в свое удовольствие. Никто просто не задумывается над таким предрассудком. Но вы, господин управляющий, вы знаете, как обстоит дело, знаете лучше, чем остальной персонал, и даже, говоря между нами, лучше, чем сам хозяин, который, как предприниматель, легко может ошибиться в своей оценке в невыгодную для того или иного служащего сторону. Вы отлично знаете также, что, находясь почти весь год вне фирмы, коми-вояжер легко может стать жертвой сплетни, случайностей и беспочвенных обвинений, защититься от которых он совершенно не в силах, так как, по большей части, он о них ничего не знает, и только потом, когда измотанный возвращается из поездки, испытывает их скверные, уже далекие от причин последствия на собственной шкуре. Не уходите, господин управляющий, не дав мне ни одним словом понять, что вы хотя бы отчасти признаете мою правоту. Но управляющий отвернулся, едва Грегор заговорил, и, надувшись, глядел на него только поверх плеча, которое непрестанно дергалось. И во время речи Грегора он ни секунды не стоял на месте, а удалялся, не спуская с Грегора глаз, к двери. Удалялся, однако, очень медленно, словно какой-то тайный запрет не позволял ему покидать комнату. Он был уже в передней, и, глядя на то, как неожиданно резко он сделал последний шаг из гостиной, можно было подумать, что он только что обжег себе ступню. А в передней он протянул правую руку к лестнице, словно там его ждало прямо-таки неземное блаженство. Грегор понимал, что он ни в коем случае не должен отпускать управляющего в таком настроении, если не хочет поставить под удар свое положение в фирме. Родители не сознавали всего этого так ясно. С годами они привыкли думать, что в этой фирме Грегор устроился на всю жизнь. А свалившиеся на них сейчас заботы и вовсе лишили их проницательности. Но Грегор этой проницательностью обладал. Управляющего нужно было задержать, успокоить. Убедите, в конце концов, расположить в свою пользу. Ведь от этого зависела будущность Грегора и его семьи. Ах, если бы сестра не ушла! Она умна. Она плакала уже тогда, когда Грегор еще спокойно лежал на спине. И, конечно же, управляющий, этот дамский угодник, повиновался бы ей. Она закрыла бы входную дверь и своими уговорами рассеяла бы его страхи. Но сестра-то как раз и ушла. Грегор должен был действовать сам. И не подумав о том, что совсем еще не знает теперешних своих возможностей передвижения, не подумав и о том, что его речь, возможно, и даже вероятнее всего, снова осталась непонятой, он покинул створку дверей. Пробрался через проход. Хотел было направиться к управляющему, который, выйдя уже на площадку, смешно схватился обеими руками за перила. Но тут же, ища опоры, со слабым криком упал на все свои лапки. Как только это случилось, телу его впервые за это утро стало удобно. Под лапками была твердая почва. Они, как он к радости своей отметил, отлично его слушались, даже сами стремились перенести его туда, куда он хотел. И он уже решил, что вот-вот все его муки окончательно прекратятся. Но в тот самый миг, когда он покачивался от толчка, лежа на полу неподалеку от своей матери, как раз напротив нее, Мать, которая, казалось, совсем оцепенела, вскочила вдруг на ноги, широко развела руки, растопырила пальцы, закричала «Помогите! Помогите! Ради Бога!» Склонила голову, как будто хотела получше разглядеть Грегора, однако вместо этого бессмысленно отбежала назад. Забыла, что позади нее стоит накрытый стол. Достигнув его, она словно по рассеянности поспешно на него села и, кажется, совсем не заметила, что рядом с ней из опрокинутого большого кофейника хлещет на ковер кофе. «Мама! Мама!» — тихо сказал Грегор и поднял на нее глаза. На мгновение он совсем забыл об управляющем. Однако при виде льющегося кофе он не удержался и несколько раз судорожно глотнул воздух. Увидев это, мать снова вскрикнула, спрыгнула со стола и упала на грудь поспешившему ей навстречу отцу. Но у Грегора не было сейчас времени заниматься родителями. Управляющий был уже на лестнице. Положив подбородок на перила, он бросил последний прощальный взгляд назад. Грегор пустился было бегом, чтобы вернее его догнать, но управляющий, видимо, догадался о его намерении, ибо, перепрыгнув через несколько ступенек, исчез. Он только воскликнул «Фу!» и звук этот разнесся по лестничной клетке. К сожалению, бегство управляющего, видимо, вконец расстроило державшегося до сих пор сравнительно стойко отца, потому что вместо того, чтобы самому побежать за управляющим или хотя бы не мешать Грегору догнать его, он схватил правой рукой трость управляющего, которую тот вместе со шляпой и пальто оставил на стуле, а левый взял со стола большую газету и, топая ногами, размахивая газетой и палкой, стал загонять Грегора в его комнату. Никакие просьбы Грегора не помогли. Да и не понимал отец никаких его просьб. Как бы смиренно Грегор не мотал головой, отец только сильнее и сильнее топал ногами. Мать, несмотря на холодную погоду, распахнула окно настежь и, высунувшись из него, спрятала лицо в ладонях. Между окном и лестничной клеткой образовался сильный сквозняк, занавески взлетели, газеты на столе зашуршали, несколько листков поплыло по полу, отец неумолимо наступал, издавая, как дикарь, шипящие звуки. А Грегор еще совсем не научился пятиться, он двигался назад действительно очень медленно. Если бы Грегор повернулся, он сразу же оказался бы в своей комнате, но он боялся раздражить отца медлительностью своего поворота, а отцовская палка в любой миг могла нанести ему смертельный удар по спине или по голове. Наконец, однако, ничего другого Грегору все-таки не осталось, ибо он, к ужасу своему, увидел, что, пятясь назад, не способен даже придерживаться определенного направления. И поэтому, не переставая боязливо коситься на отца, он начал, по возможности быстро, на самом же деле очень медленно, поворачиваться. Отец, видно, оценил его добрую волю и не только не мешал ему поворачиваться, но даже издали направлял его движение кончиком своей палки. Если бы только не это несносное шипение отца. Из-за него Грегор совсем терял голову. Он уже заканчивал поворот, когда, прислушиваясь к этому шипению, ошибся и повернул немного назад. Но когда он, наконец, благополучно направил голову в раскрытую дверь, оказалось, что туловище его слишком широко, чтобы свободно в нее пролезть. Отец в его теперешнем состоянии, конечно, не сообразил, что надо открыть другую створку двери и дать Грегору проход. У него была одна навязчивая мысль, как можно скорее загнать Грегора в его комнату. Никак не потерпел бы он и обстоятельной подготовки, которая требовалась Грегору, чтобы выпрямиться во весь рост, и таким образом, может быть, пройти через дверь. Словно не было никакого препятствия, он гнал теперь Грегора вперед с особенным шумом. Звуки, раздававшиеся позади Грегора, уже совсем не походили на голос одного только отца. Тут было и в самом деле не до шуток, и Грегор, будь что будет, втиснулся в дверь. Одна сторона его туловища поднялась, он наискось лег в проходе, один его бок был совсем изранен, на белой двери остались безобразные пятна. Вскоре он застрял и уже не мог самостоятельно двигаться дальше. На одном боку лапки повисли, дрожа, вверху. На другом они были больно прижаты к полу. И тогда отец с силой дал ему сзади поистине спасительного теперь пинка, и Грегор, обливаясь кровью, влетел в свою комнату. Дверь захлопнули палкой, и наступила долгожданная тишина.